Въезжая в Москву, послы удивлялись церковному строению, хвалили стройство ратных людей. Но не понравилось им на квартире, хотя и велено было в ней поставить столы и скамьи, перекрыть горницу, которая капала, послать 10 тарелок оловянных да 36 тарелок деревянных. Алегрити говорил приставам: «У нас послам отводят жилые дворы. На дворах постели и одеяла изготовлены бывают стройные, скатерти и сосуды всякие, все готовое. Мы, думая, что и у царского величества будет нам так же, постели и сосудов с собой не взяли, и теперь нам без них быть нельзя». Приставы отвечали: «У великих государей наших того не повелось, чтоб ставить послов на посадских дворах. Для них устроены посольские дворы, а сосуды всякие и постели послы привозят с собою». В ноябре возвратился из похода государь и имел торжественный въезд в Москву. Пришедший на лобное место, Алексей Михайлович поклонился образу, поцеловал крест из рук патриарха, указал спросить о здоровье весь мир, всех, которые стояли тут, около лобного места. Весь мир в землю челом ударил, и царскому величеству многолетствовали. 15 декабря Алегрити с товарищами представился государю, которому поднес в двух стклянках мира у чудотворца Николая, два кувшинца золотых жемчугами, две убьяри цветные, обьярь серебряную, часы золоченые, две коробки аромату, две коробки сахара составного. 17 числа послы были в ответе у бояр, князей Алексея Никитича Трубецкого, Григория Семеновича Куракина, Юрия Алексеевича Долгорукова. Алегрити говорил: «Цесарское величество прислал нас к царскому величеству поздравить великого государя на его преславных государствах и обновить прежнюю дружбу предков. Царское величество желает и того, чтобы укротилось кровопролитие между царским величеством и королем польским, и оружие их обратилось бы на общих христианских неприятелей, на бусурман. Всякой войне бывает конец. Мир. А к миру приводят посредники. Если царское величество не изволит заключить мир с польским королем посредством цесарского величества, а потом заключит мир посредством другого какого-нибудь государя, то цесарскому величеству будет это бесчестие». 20 декабря был другой съезд, на котором бояре отвечали послам, что государь принимает в любовь доброхотный совет цесаря и для братской дружбы к нему соглашается на мир с Польшей, но требует, чтобы ему немедленно дано было знать, на каких статьях быть миру, потому что у государя войска собраны многие, и без дела держать их убыточно. Послы отвечали, чтобы государь назначил пограничное место для посольского съезда. Они дадут знать об этом императору, а тот, в свою очередь, даст знать королю Яну Казимиру, и что пересылка эта больше 2 месяцев не продлится. Бояре спросили: где теперь король Ян Казимир, паны радные, при нем ли? И нет ли между ними розни? Алегрити отвечал: король Ян Казимир еще не сгинул, а при нем есть и паны радные, и Речь Посполитая. Теперь он стоит от Кракова близко, в Силезии. Цесарь с ним в близком свойстве, брат двоюродный. А что теперь отстали от польского короля Радзивилл да подканцлер Радзиевский, и это дело небольшое, тут не вся земля, а которые вместе с ними поддали шведскому королю, то дело это не может надолго состояться, потому что у поляков владеют всем сперва духовные люди, и им, католикам, с лютеранами и кальвинами, как ужиться? И папа, и цесарь, и короли испанские, и французские, и другие государи католической веры вступятся, и самой вере сгинуть не дадут. Хотя теперь король польский и Кракова лишен, но и Москва была за поляками, а потом русские люди собрались и поляков из Москвы выгнали. На съезде 24 декабря бояре спросили послов: если шведы Польшую завладеют, то цесарь польскому королю будет ли помогать против шведов? Алигретти отвечал: «Если польский король будет в крайности, то есть если царское величество помириться с ним не изволит и цесаря в посредники не возьмет, то за польского короля не один цесарь, но и папа, и французские, и другие государи двинутся». Потом Алигретти спросил: «Хмельницкий царскому величеству верен ли, и вперед от него шатости в какую сторону не чаять ли?» Бояре спросили, зачем он это спрашивает. Посол отвечал: «У шведов речь несется, будто Хмельницкий хочет поддаться под шведскую корону». Бояре отвечали: «Черкасы никогда от царского величества не отступят, нельзя этому быть». В Москве хотели удостовериться, действительно ли Ян Казимир еще имеет какие-нибудь средства, узнать, как велика может быть надежда для царя удержать не только Великое княжество Литовское, но приобрести и корону польскую. В феврале 1656 года отправлен был дворянин Лихарев к литовскому гетману Павлу Сапеге и коронным Станиславу Потоцкому и Станиславу Ланцкорнскому. В апреле Лихарев нашел Сапегу в Люблине, который по уходе русского войска занят был шведами, а теперь сдался литовскому гетману на имя Яна Казимира. На слова Лихарева, призывавшего его под высокую руку великого государя, Сапега отвечал: «На государевом жалованье челом бью. И если бы я не слыхал про пана своего короля, если бы он к нам не вернулся, то я бы со всею Литвою к царскому величеству пошел в подданство. Не мы его покинули, а он нас покинул. А теперь слышу, что он к нам возвратился, приехал во Львов и идет на шведа. Так я своего пана короля, своей веры и своего сапеженского дома и права не могу покинуть. Изменником быть не хочу. Государь же меня назовет изменником, скажет: изменил ты королю, изменишь и мне. Скорее горло свое дам, а так не сделаю». Княжество Литовское все хотело к царскому величеству, но у русов нас задрал и домы наши запустошил. И теперь все княжество Литовское хочет миру с государем, а Польша хочет больше мира с шведским королем. Из Люблина Лихарев поехал во Львов. Здесь Потоцкий дал такой же ответ: «Неслыханное дело, чтоб королю покинуть государство свое или нам от него отступить. Он тут родился, природный государь нам. На время отъезжал, да и опять приехал». Но в то время как Лихарев вел эти переговоры с гетманами, в апреле приехал в Москву польский посланник Петр Галинский. Государь указал посольскому думному дьяку Алмазу Иванову ехать к Галинскому и расспросить, с чем он приехал. Посланник объявил, что он привез статьи, на которых становить мир между королем и великим государем, и, если царское величество согласится, то должен быть назначен пограничный съезд уполномоченных для окончательного постановления. Да он же посланник должен объявить о замыслах шведского короля против московского государства. Карл X не только обещал Радзивиллу с товарищами возвратить земли, занятые царскими войсками, но и хотел идти с войском прямо под Москву. Обещал, что из Смоленска ни один кирпич не пропадет. Все эти договоры и обязательства за рукою и печатями короля и графа Магнуса де Лагарди у короля Яна Казимира и у полковников есть, и с этих подлинных листов присланы с ним Галинским списки. Без представления государю Глинского позвали в ответ к окольничему Богдану Матвеевичу Хитрову и дьяку Алмазу Иванову, несмотря на то, что посланник со слезами просил позволения сперва поднести королевскую грамоту самому царю. Галинский объявил следующие статьи. Первое. Король желает мира. Второе. Чтобы государь уступил королю все завоеванное. На замечание, что это дело нестаточное, Галинский сказал: «Если мало попросить, так незачем и уговору быть, а как много попросить, так есть из чего убавить, а все это воле великого государя». Галинский больше всего старался произвести раздражение против шведов. «Королю и народу, — говорил он, — не так досадно на царское величество, хотя у них государство опустошено, как досадно на шведов, которые, видя их упадок и разорение, не выждав перемирных 7 лет, напали на них невинно и, сговорясь с еретиками-венграми, разорение сделали большое. Мириться со шведами король и сенаторы без воли царского величества не будут. В том я дам письмо за своей рукою». После этих объяснений Галинский был представлен государю и позван в другой раз в ответ к тем же Хитрову и Алмазу. Дьяк объявил, что хотя великому государю за многие грубости и досады к миру склонности учинить и не довелось, однако, по прошению цесаря Фердинанда, на то изволяет. Галинский дал запись, что король без воли царской до съезда великих послов со шведским королем мириться не будет. Хитров же со своей стороны объявил, что если шведский король до кончания нарушит и на царские города наступит, то государь отпор ему давать велит. Условились, что до посольского съезда, который должен быть в одном из пограничных городов, с обеих сторон неприятельские действия прекращаются. С этим Галинский и отправился из Москвы. Отправлены были и австрийские послы. 25 апреля им было сказано, что 27 числа они будут у государя на отпуске и у стола. А отпуск им будет потому, что посланцы от государя и от них гонцы к цесарю. Положен им срок приехать к 1 маю. Май месяц близко, а про гонцов и вести нет. Великому государю дожидаться нельзя. В первых числах мая он идет на своего неприятеля со многими войсками, и потому им, послам, теперь делать нечего. Если же цесарь изволит для посредства прислать других послов, то те послы будут у царского величества в походе. Тщетно послы возражали, что отпуска не примут, потому что гонец их не бывал, а не дождався гонца, ехать им к цесарю не с чем. Тщетно били челом, чтобы государь взял их с собою в поход. Им объявлено, что государь идет в свои новоприемные города. Великое княжество Литовское, что посольский съезд будет в Вильне, и никак не раньше последних чисел июля или 1 августа. И потому им, послам, ждать долго. А в поход за царским величеством идти непристойно. Послы спрашивали, куда царскому величеству из литовских нововзятых городов поход будет? Думный дьяк отвечал: «Нам, царского величества, мысль ведать нельзя, да и спрашивать о том страшно». На это Алигрейти сказал: «У испанского короля однажды войска многие были изготовлены, и корабли воинские. Спрашивали у него ближние люди, куда он эти корабли и войско изготовил. Король отвечал: что у него сдумано, того им ведать не надобно. Если бы он ведал, что рубашка его думу знала, то он бы ее сейчас в огонь кинул». Отправлены были послы польские и австрийские, но оставались в Москве шведские, приехавшие еще в декабре 1655 года для подтверждения Столбовского докончания. Послы эти были Густав Белке, Александр фон Иессен и Филипп фон Крузенштерн. С самого начала послы должны были увидать, что Столбовское докончание не будет подтверждено. В ответе 17 января 1656 года послы сказали боярам: «Польский король, хотя теперь, кажется, и пропал, Только у него друзей много, которые с ним одной римской веры. Они, надобно думать, за него вступятся, чтобы вера их римская не погибла. Так царское величество изволил бы с государем нашим королем на этого общего неприятеля соединиться и укрепиться, и стоять на него сообща. Оберегаться от него надобно гораздо, чтоб за него иной какой недруг не встал и ссоры и лихо какого не учинил, да чтоб царское величество изволил послать королевскому величеству своих послов. Начались споры за новые титулы: Белой России, Литовский, Волынский и Подольский, которых послы не хотели давать государю, отговариваясь новостью дела, своим незнанием об нем. Особенно же казались послам сомнительные титулы Восточного и Западного и Северного, потому что владения королевские, говорили они, сходятся с владениями царского величества. На вопрос послов, зачем государь так начал писаться, бояре отвечали: «За великим государем нашим в тех странах государство есть. На востоке царство Казанское и Астраханское, а на западе и севере Сибирское царство и иные многие города и места». Бояре объявили решительно, что без грамоты, в которой вполне будут написаны царские титулы, не станут подтверждать вечного докончания, не скрывали и главной причины неудовольствия. «С королевской стороны, — говорили они, — делается многое неправда к нарушению вечного докончания. Когда великий государь ходил на польского короля своею Парсуною и многие земли взял, а другие хотели добить ему челом, в то время государь ваш, видя, как Польша и Литва под государеву высокую руку мало не все клонятся, не обославшись с царским величеством, пошел в польские города войною и у царских ратных людей от Полоцка дорогу велел перенять, и под которыми городами царские ратные люди стояли и на время по прошению осадных сидельцев поотошли, королевские ратные люди, обольстя осадных сидельцев, те города взяли, и, приезжая в уезды, занятые царскими войсками, берут всякие запасы самовольством. Города, покорившиеся царскому величеству, перезывают на свою сторону бесчестие государя и все московское государство. Де Лагарди писал к полякам, перезывая их на шведскую сторону с устрашением, и в той же грамоте царское величество написал неприятелям. Послы по настоянию бояр отправили гонца к своему королю, чтоб позволил переменить грамоту, написать в ней новые титла царские. Послы жаловались боярам, которые поляки поддались было королевскому величеству, и тех поляков они видели в Москве, и государем они пожалованы. Бояре отвечали: кто царского величества милости поищет и государю приедет, тех царское величество жалует, ведомо царскому величеству учинилось, что королевское величество ссылается с подданными царскими, с гетманом Богданом Хмельницким и с Василием Золотаренком, призывает их к себе в подданство, отводя от высокой руки царской. Бояре показали и грамоту королевскую к Золотаренку. Послы, посмотрев грамоту, сказали: «Переведена грамота не прямо. Говорите, что король призывает Золотаренко в подданство, а король только призывает его к себе на помощь, на общего недруга, а к Хмельницкому посылал король для того, что они сами королевскому величеству били челом в подданство и приказывали говорить. Если король их не примет, то они опять поддадутся польскому королю».